Не знаю, видно или переворачивается. Не могу больше про это обсуждать. Для меня в каком-то смысле кино — это еще лекарство. На каком языке говорить? На каком языке песни писать, фильмы снимать?
Как говорят, фрукт яблоко, поэт Пушкин. А вот Россия — это что такое сегодня для тебя?
Черный, белый, пошел вон в сад и так далее. Тогда мы много, мне кажется, друг друга кожу содрали.
Чем ты это объясняешь? Вот это вот очарование зла или очарованность злом?
Знаешь, мне кажется, это вот хирургическое произошло разделение нас всех. Если человек злоупотребляет этим правом, говорит, я здесь просто для того, чтобы показать, что да, здесь на обломках театра можно поставить свой и так далее. Вот для меня этот человек приходит в разряд, ну, если не человека, подающего патроны, то, ну, определенный разряд конченного человека.
На мой взгляд, главная беда — это равнодушие. Абсолютное равнодушие.
Хочешь почувствовать себя хорошо — и замечательно живешь.
Добрый вечер, добрый день, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life, и у нас хорошая новость для вас, дорогие наши зрители. У нас теперь есть собственный VPN, в описании ссылка, как им воспользоваться, для того, чтобы вы могли смотреть нас и другие независимые медиа из любой точки мира, без блокировок. Поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ну, а мы начинаем нашу традиционную творческую встречу против войны. И сегодня я представляю вам нашего гостя. Это режиссер, сценарист, Алексей Красовский. Лёша, привет.
Привет.
У нас по-простому. Как в жизни, так и на экране.
Я заранее улыбнулся, потому что подумал, что слова про хорошую новость — это про меня. Вот с VPN, собственно, вас тоже поздравляю. Это прорыв, конечно.
Да. Нет, но это важно, чтобы нас видели. Поэтому, дорогие друзья, помимо VPN есть еще другая возможность сделать друг другу хорошо. Поставить лайки. Обязательно это делайте для того, чтобы нас увидело как можно больше людей. Ну что, у нас сегодня действительно творческая встреча. Напомню, что Алексей Красовский — режиссер, сценарист, автор фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде. Комедия про блокадный Ленинград, как там обычно пишут коротко в аннотации. Этот фильм со скандалом запрещен к показу в Российской Федерации, но его можно смотреть, допустим, на YouTube-канале Алексея Красовского.
С помощью VPN.
Да. Также Алексей — автор картины «Коллектор». Это такой монофильм, как мне кажется, один из самых таких важных в творческой биографии Алексея. До, собственно, не только Алексея, но и замечательного артиста Константина Хабенского, который сыграл в этом фильме главную и единственную роль. Ну, еще, наверное, назову фильм «Элефант» или «Слон». У меня, кстати, есть брошечка, на которой изображен слон, элефант. Специальный такой омаж Алексею. Вот. Фильм, который тоже был омрачен разборками, и Алексей, насколько я помню, оттуда ушел, отказался от своей фамилии в титрах, но в итоге все равно фильм-то есть в авторской версии, насколько я понимаю.
Да? Даже две версии есть, да. Продюсерская и моя, да.
Ну, почему я так подробно рассказываю? Сейчас подходим к сегодняшней ситуации. Алексей находится не в России. Алексей Красовский выступил, как и многие люди, после начала вторжения, после начала войны, высказался открыто против войны и уехал из страны. Путешествовал по миру. И вот, наконец, кинул кости, что называется, во Франции. Это я коротко изложила. А что было на самом деле за эти 3 с лишним года, скажет Красовский, если захочет.
Странный вызов. А вдруг я захочу? Я приготовил для тебя табличку специальную. На всякий случай. Она называется, вот, не знаю, видно или переворачивается?
Да.
Вот. Это в связи с выступлениями и так далее. Не могу больше про это обсуждать. А про то, что высказался против войны, я высказался и фильмом, который вышел в 2019 году, тоже против войны и против блокады. И даже неосторожно так вышло, спрогнозировал, что будет пандемия, когда там произносит выражение, ты и твои микробы еще покажете миру, кто главный. Вот удалось предсказать и это тоже. Я предчувствовал, знал и боялся очень, что это произойдет. Не скажу, что я почувствовал это сильно там в 2014 году, хотя наши сериалы уже тогда рассказали про фильм, а мы еще делали очень политический, там, скажем, политико-сатирический.
Революция,
да? Революция, откровение, это все было контрпропагандой и борьбой. Откровение, например, мы снимали как раз на Кадихинском, в том самом доме, который, так скажем, люди Никиты Сергеевича ломали. Мы сняли эту серию, нам ее запретили. Ну, то есть борьба эта была непрекращающаяся, и, собственно, вот в празднике особенно мне хотелось предупредить, что это может быть. Ну, то есть надо еще добавить, наверное, что я врач по первому образованию, который практиковал 5 лет, поэтому для меня в каком-то смысле кино — это еще лекарство. Ну, так я его для себя воспринимаю. В каких случаях мы профилактируем и предупреждаем о том, что может произойти, а в каких случаях уже... ищем какой-то вместе со зрителями, опять же, если произойдет какой-то обмен мнениями, способ, как справиться с этой напастью. Ну вот, но в какой-то степени вот тот коллектор с тем артистом, про которого не хочется говорить, стал вообще во всех случаях проклятием, которое вот перенеслось на праздник, с попаданием во все возможные блэк-листы еще до войны. Вот, то есть, как мне уже не помню, кто сказал, тебе повезло, что тебя запретили, не было бы всех этих соблазнов. Вот, то есть, да, в каком-то смысле, наверное, такой странный трофей, с которым ты вот идешь по жизни, ну, вот, время от времени, ища куда, как ты сказал, бросить кости.
Ну так немножечко расскажи о том, как складывалась твоя жизнь за последние 3 года, за 3 с лишним года войны. Получилось ли, что называется, пересобраться? Потому что мы часто тут на эту тему говорим, что первое время шока, несмотря на то, что понимали, что рано или поздно это случится, и многие понимали, но не хотелось, конечно, верить, все равно это ощущение удара просто в голову, оно не покидало. И многие, и мои коллеги, и твои коллеги просто онемели от ужаса, не могли найти слов, а потом потихонечку стало, что называется, собираться, дисциплинироваться, концентрироваться внимание, и каждый стал заниматься, вернулся к своим занятиям, только уже в новых условиях, к своим профессиональным занятиям. Получилось ли это у тебя?
Ну, честно отвечу, и да, и нет. В каком-то смысле нам в первые годы войны повезло оказаться всем, так скажем, антивоенным людям в одном странном турецком месте и городе, где были украинцы, белорусы и все, кто уехали сильно до и так далее. И вот буквально в соседнем доме жила почти, по-моему, в составе группы «Порнофильмы», с которыми мы периодически встречались. Тут звукорежиссер, тут монтажер, артист, один из которых, Ваня, вот сейчас сыграл в «Миссии невыполнимой» с Томом Крузом. Все, в общем, были вот в одном каком-то странном котле, не сговариваясь. И в этом смысле, да, мы пытались консолидироваться, но вот я почему привел группу «Порнофильм», потому что они, как и мы, тоже умудрились предугадать, предсказать и практически спеть и закрыть все возможные темы. То есть вот тут буквально уже думаешь... Ребята, ну о чем вы еще не спели, чтобы не предупредить вот этих последствий? Как будто бы обо всем. И кажется, после этого, когда вот ты закрыл все темы, о чем еще можно вообще разговаривать? То есть как? Ну, не докричались мы, это надо было признать. И да, первый месяц был также тяжело. Я в какой-то момент думал, ну, а после всех этих дебатов, на каком языке говорить? На каком языке песни писать, фильмы снимать? Вот все эти долгие дебаты были ожесточенными, и вроде я уже даже себе запрещал, ну да, действительно, сейчас буду писать на английском, и написал, но в какой-то момент вдруг, что называется, прилетала новость, какое-то событие, и меня уносило опять в сторону, причем так сильно, что я садился и за несколько дней написал пьесу, придумал встречу Анны Политковской с Островойтовой в буфете театра.
Интересно.
Ну, в буфете, как ты понимаешь, много чего происходит в театральном особенно. Вот. И ну, я не мог, что называется, не сложить, не написать, хотя понимал, кому это надо, зачем это надо. Что в современной, не то что России, тем более за границей, это вряд ли это покажет. Но, тем не менее, мы какие-то читки провели, собрали аудиторию, и что-то стало происходить. То есть движение какой-то активности, работы по профилю было много, но не могу сказать, что это было, знаешь, в том привычном стиле 10 из 10 работы. Это крепкая пятерка, ну то есть в половину усилий, которые можно осуществить. Мы сделали только один короткий метр, один клип для Димы Спирина, экс-клип, вокалисты группы «Тараканы». И ну, очень много провели мероприятий. Я начал учить, писать сценарии, импровизировать, показывать, как можно снимать за
микроскопическим. Это онлайн-курсы такие,
это
да?
И онлайн, и живые курсы, и так далее. Mm-hmm. То есть я вдруг заметил, что есть сумасшедший запрос, есть очень много людей, которые, как говорится, не гуглятся, но этим занимаются. И подумал, почему бы, собственно, не поскольку есть опыт, почему не поделиться? Опять же, собрав, подхожу к хорошему, группу людей, которых мы вот дальше начали как-то обеспечивать работой. Ну и на горизонтальном уровне, поскольку наша позиция нас особо не заинтересована, пока у них нет концертов, чтобы помогать устраиваться документами, юристами и вот всем этим. Вот мы собрали целую группу, которую назвали «Кино в изгнании». Мне пришлось переименовать таким же образом канал с тем, чтобы вот сейчас готовить уже основательно проекты самого разного толка, от сериала до кино и так далее. Ну, вот. Ну то есть здесь вот такой 50-50. Чего-то было много хорошего, чего-то нет, но период вот этот рефлексии и, так скажем, глубокопания, опять же, из-за чистого везения, что мы вот так собрали все неудачники в одном месте, он был довольно короткий.
Вот. Вот смотри, можно ли сказать, что культурное, скажем так, творческое сообщество российское в изгнании, mm-hmm. собственно, вот, частью которого является и твоя команда, оно гораздо более сплоченное и демонстрирует какую-то поддержку взаимную друг другу, да, в отличие от, допустим, политической миграции? Или нет? Тоже такая же разрозненная.
Ну, я позволю, в силу того, что мы, находясь и живя в Турции, делали даже концерты разным родным музыкантам. Mm-hmm. Там Ваня Нойс, Монеточка, ну, много-много-много разных было. И я бы себе такой список, топ-лист составил. Вот самые, на мой, опять же, это рейтинг Алексея Красовского. На первом месте самые консолидированные стендап-комики. Mm-hmm. Вот, у них прямо тетенька, все хорошо. Наверное, это еще объясняет тем, что они не так сильно зависят, как мы, от творческого коллектива, от большого количества профессионалов и так далее. Это все-таки один человек, микрофон, нужен свет и звук. На втором месте это панк-рок вот эти ребята, потому что они не только консолидируются, они еще создали закрытый телеграм-канал, где вот все это здорово обсуждают, помогают друг другу просто на всех-всех-всех уровнях. Вот просто закрывая, ну, как будто бы, опять же, я сбоку это все наблюдаю, все эти потребности. Ну и вот мы где-то вот внизу вот этой пищевой цепи, потому что кино очень дорого, и здесь, чтобы коротко обозначить, у нас тоже есть, конечно, лагеря, количество сволочей, которые как будто бы против войны, их действительно против войны, но сволочи страшные, вот, их тоже очень много, ничуть не меньше, чем среди тех, кто остался, и тут я даже не делал бы никакой разницы между вот нами, мне кажется, у нас просто разного рода уровни трудности, во многом мы ничем не отличаемся.
Я смотрела твой эфир у Вадика Родионова на «Грянул Грэм», и меня там поразила одна деталь, что вдруг ты рассказывал, отвечая на вопрос про то, с кем ты общаешься, круг общения и вообще атмосфера в русском зарубежье, во Франции, ты сказал, что вычисляют стукачей, как это было 100 лет назад. Это действительно так? Такая опасность существует? И если действительно немножко сидеть так в подкорке, на всякий случай проверять, когда заходит незнакомый человек, садится, грубо говоря, за твой стол, да? Или за соседний?
Слушай, меня эту охоту отбил, как ни странно, спасибо фильму, я же говорю, оно лекарственным тоже бывает, он у меня отбил напрочь это паранойю, то есть тогда я своими глазами видел, как меня около моего предыдущего дома поджидает огромное количество людей с монтировками, завернутыми в пакет. И тогда, честно сказать, особого какого-то страха не было, а сейчас я отношусь с открытым забралом к людям. Ну, то есть пока не доказано обратное, пока я вдруг случайно не увидел, что у человека там почему-то включен диктофон, ну, разговариваешь так же свободно, легко, как с тобой сейчас, не думаю, что, не знаю, ты какую-то камеру в туалете поставила. Нет, у меня нет этого страха, но в целом паранойя висит в воздухе, она никуда не девается. И периодически мы, конечно, знаем, что представляешь, и он тоже. Mm-hmm. Вот мы создали кино в изгнании чат, и вдруг в какой-то момент кто-то сделал скриншот из этого чата, вынес это в базу и распространил информацию о внутреннем содержании. Не скажу, что какое-то очень чувствительное, но все-таки опасно для людей, которые выехали, которые принадлежат там, к ЛГБТ-движению и так далее. То есть для них это все очень чувствительно было, конечно. И вот это вот неприятно очень. И тут мы все начинаем там становиться детективами, Шерлоками Холмсами, пытаться расследовать все это. Я так серьезно к этому не отношусь. Я знаю, что все читается, все просматривается, важные истории сегодня выпустили про Телеграм. Окей.
Да, нет, это понятно. Я тоже к этому отношусь уже спокойно. Это как некая данность. Да? Mm-hmm. Что теперь делать? Мы живем в таком прозрачном мире, с одной стороны, а с другой стороны, да, понимаем прекрасно, что у нас, говорится, есть такая португальская поговорка: ни жены, ни счастья, ни хороших ветров, ничего хорошего из Испании не ждите. Вот то же самое можно сказать и про Россию. Ничего хорошего от нее ждать не приходится уже точно. Лёш, мы с тобой выходим в эфир 12 июня. Когда-то это был День России, вполне себе демократический праздник, и триколор был не забрызганным, не замазанным кровью флагом, а все-таки какой-то частью нашей, той самой России, прекрасной России прошлого, в которой, я считаю, все-таки нам удалось хоть немножечко пожить и почувствовать, что это может быть. Что сегодня для тебя эта страна? Как ты, с какими ассоциациями можно ее связать? Вот когда, как говорят, фрукт яблоко, поэт Пушкин. А вот Россия — это что такое сегодня для тебя?
Как мы с тобой синхронно думаем об этом, потому что в первые месяцы я также задался вопросом, но немного по-другому я ставил этот вопрос. Ну вот когда, помнишь такие анекдоты, американец, немец, француз или русский заходит в бары и так далее. Раньше это легко себе представляешь, всех этих людей. Вот сейчас, когда ты называешь, и русские входят куда-то, очень вдруг трудно стало представить, а какой он, а что это? Это вот тот самый, который пришел в войну и имеет полное право здесь, какой это тип? Или все-таки это человек, который выходил на митинги, стоял у Суэцкого камня, распространял, это он тоже русский, он входит, он как входит? Или человек, который сейчас помалкивает, или человек, которому, как мы все говорим, там представили где-то в заложники, взяли семью, он вынужден играть все эти роли, произносить все эти речи и так далее, но на деле он какой он? Знаешь, для меня вот этот ответ внезапно случился, когда я увидел фильм про Пигарёва, который изучал висцеральную теорию сна, документальный, моей подруги Лили Сабировой. И у него очень грустная судьба, его сбил самокатчик, он погиб, но сама теория безумно интересна. И фильм, я уже раза три посмотрел.
Называется, скажи нам, чтобы мы запомнили.
Как Пигарёв, да, теорию сна изучал, или как так. В общем, по фамилии Пигарёв, я закреплю потом, я умею это делать. В комментарии ссылку на фильм, чтобы вы увидели. И вот для меня и люди, снявшие этот фильм, и Пигарёв, это, безусловно, моя Россия. Серёжа Астахов, который продолжает оставаться оператором-постановщиком в России и умудряется в этих тяжёлых финансовых условиях там что-то снимать и, в общем, и говорить и так далее. Это моя Россия. Я не думаю, что можно, даже если они сейчас распечатают все эти плакаты Пушкина и Бродского и придумают им какие-то цитаты, они от этого перестанут быть частью моего русского генетического кода и что-то сменить. Нет, это все. Я не соглашусь с португальской поговоркой. Может быть, я не знаю, там жен и не стоит ждать, но к ветру все это может вряд ли быстро, но как-нибудь измениться. Это не о том, что я как-то сильно тоскую. По Турции, признаюсь, тоскую сильнее. Потому что вот там было как-то очень много интересных светлых моментов. А вот здесь... Нет, пока... Я цепляюсь за надежду, что должно что-то поменяться.
Там тяжело, конечно. Я сейчас, когда тебя увидела сначала вот в кадре напротив, я почему-то сразу вспомнила Нику, чтобы наши зрители понимали, что это такое. Это такая альтернативная кинопремия, альтернативная «Золотому орлу» Никиты Михалкова. И она всегда отличалась такой вот смелостью, каким-то таким гражданским неповиновением, интеллигентским сопротивлением. И каждый раз, когда Ника вручала свои призы, все приходили с надеждой в зал, потому что понимали, что призы — это как только часть этой церемонии, а главное — то, что будут говорить люди со сцены. И мы получали всегда эти слова, сказанные правдой о текущем, что называется, моменте. Причем как от молодых кинематографистов, так и от взрослых, от Андрея Сергеевича Смирнова всегда невероятно сильно выступал на этой «Нике». Вот. И тогда я помню как раз твое тоже выступление. Это было, по-моему, как раз когда, по-моему, болотный процесс был, когда многие выходили...
Не болотное, там был митинг после «Он вам не Димона».
А, точно, когда людей арестовывали прямо на улицах, да.
И об этом тогда мы рекорд поставили по задержанию. Сейчас он уже переплюнут, конечно же. А тогда был рекорд, 1500 человек задержали по всей России. Да, было очень много.
Сегодня, да, вот сегодня мой вопрос такой: на твой взгляд, хотя нас там давно нет, но тем не менее, все-таки советское время мы помним, у тебя поменьше, у меня побольше, но помним, вот эти формы интеллигентного творческого сопротивления, какие на сегодняшний день, на твой взгляд, возможны?
Ох, дело, не лозунги. Вот тут, если дважды себя, то есть оппозиция противопоставляет себя пропаганде, а я посмел бы противопоставить себя оппозиции в том плане, ну, я имею в виду лидеров политического акционного движения, это показывать делом. Снимать кино, выпускать фильмы, учить сопротивлению, в смысле творческому соображению в том числе, потому что сейчас религия, как я видел, уже пробралась в ГИК в полной мере.
Это... И в ГИТИСе тоже, молебны проводят в саду, в садике, в скверике. Молебны в связи с новым учебным годом, например. Все это происходит. Да-да-да.
То есть, понимаешь, новое для меня открытие было вот недавнее, что вдруг я, пока мы все гонялись за зрителем, за возможностью свободно выражать свои мысли, чтобы быть независимым и как-то существовать и так далее. Вот мы вдруг и заметили, как вот появилась и окрепла валюта под названием доверие. И вот когда ты видишь, что какой-нибудь телеграм-канал вдруг кажется, продает свои данные, ты понимаешь, как легко потерять это доверие. И это как раз куда более важный, мне кажется, эталон, что ли, не знаю, мерило, по которому сегодня можно и распределять свой чужой, и понимать, за кем идти, с кем объединяться, с кем консолидироваться, и во имя каких целей. Потому что, повторюсь еще раз, для меня и культура в широком смысле, против которой тоже, безусловно, идет страшная война, не менее страшная, чем против людей в Украине или в Израиле. Это без этого генетического культурного кода, ну, остальное просто будет бесполый, неинтересный сосуд. И здесь наша задача — объединяться, созидать, показывать пример, лечить, профилактировать. И в этом смысле, ну, помимо прочего, все, что остается за кадром, как я уже сказал, то, чем мы как раз и занимаемся попутно, это вот помогать людям и там, и тут устраиваться. Я, честно, я не случайно сказал, что я не вижу, правда, большой разницы между уехавшими и оставшимися, в том смысле, что очень многие анонимно продолжают все равно писать туда, каким-то образом что-то разводить там и так далее, оттуда сюда. Человек может слетать в космос, снять там кино, потом приехать сюда, получить французского гражданина. И такие случаи мы тоже знаем. Вот. То есть все взаимно пересекающие сосуды сегодня стало. Поэтому у нас уже, мне кажется, точек взаимного понимания значительно больше, чем было вот 2 года назад, когда черное, белое пошел вон в сад и так далее. Когда мы много, мне кажется, друг друга кожу содрали.
Но подожди, но все-таки есть разница между, скажем так, статусом заложника или ощущением заложника, который находится там, да, и коллаборанта. Я имею в виду интеллектуального коллаборанта сейчас, чтобы понимали люди, о чем я говорю, да. На твой взгляд, есть эта граница, она где проходит? Ты для себя как-то ее определяешь, что ты понимаешь про этого человека, ты понимаешь теперь все. Вопросов нет.
Вот снова зацеплюсь за слово «доверие». Когда человек манипулирует или злоупотребляет вот этим доверием человеческим, ну, а мы же все-таки работаем мы врём в кино или в театре, мы придумываем миры, но это такой доверительный, опять же, договор со зрителем. Если человек злоупотребляет этим правом, говорит, я здесь просто для того, чтобы показать, что да, здесь на обломках театра можно поставить свой и так далее. Вот для меня этот человек приходит в разряд, ну, если не человека, подающего патроны, то, ну, определённый разряд конченного человека, потому что не рукопожатный и так далее. Он для меня очень опасный человек, очень преступник и, безусловно, коллаборантов легко вычислять. То есть там все же есть множество. Мы творческие, мы можем придумать миллион способов, как нам не выйти на сцену, не прийти на похороны. Да. Мы знаем все эти способы, как это осуществить, почему у нас сегодняшний урок развивался. Но нет, кто-то считает, что можно пересесть эту ленточку и плюнуть в могилу людей. Ну, их выбор. Когда-нибудь, я не знаю, они нам покажут, что да, вот вы не видели в кадре, а вот здесь стоял человек с оружием. Ну, может быть.
Или вы что, не поняли, что я посылал вам сигналы. Я же в том же театре, про который мы сейчас не называем, говорим, руководитель этого театра, они же выпускали вполне себе, допустим, спектакль «Кабаре». Да? Это вот считается такой вот вызов. Но при всем при этом, чтобы тоже люди понимали, да, «Кабаре», не знаю, идет сейчас, но когда вот были премьеры этого спектакля уже во время войны в центре города, в Москве, в одном из центральных драматических московских театров. И это была уже война, повторю. Кто же пришел на этот спектакль? Чиновники высшего класса, в том числе пресс-секретарь президента со своей женой. И все они поражались, какой удар по фашизму. Вот, посмотрите, какие молодцы. Так что здесь тоже это так все, как посмотреть. Кстати, там еще ноу-хау. Все начиналось с того, что стирали имена режиссеров или авторов, которые уже за себя как сказать, оставили в вечности как представители антивоенной общественности. И убирали имена Акунина, там, не знаю, Тимофея Кулябина, Романа Должанского, ну что я тут всех перечисляю, театральных деятелей, Дмитрия Крымова. Но сейчас-то я поразилась, буквально сегодня прочитала, Лёша, спектакль ставят анонимно. То есть человек ставит спектакль в театре. Феерическая премьера, все в восторге, имени нет нигде, и шепотом друг другу говорят, кто поставил спектакль. Ты можешь себе такое представить?
Слушай, в пересказе классный. Ну, я бы снял об этом фильм.
Это сюжет, ты понимаешь? Да. То есть, как бы все знают, кто, да? Но говорить об этом вслух нельзя. Друг другу шепотом говорят: вы поняли, кто это? Это же он.
А, это он, не она. Жалко, ну хорошо. Не, я знаю другие интересные случаи, когда людей принуждали разного рода попытки. Сначала убрать все посты, потом, значит, убрать этот черный квадрат, потом закрыть страницу, потом здесь подписать, тут отказаться, сюда съездить, человек все идет, а его все равно выгоняют, в конце концов, со съемочной площадки. И что меня всегда в таких случаях поражает, вся съемочная группа переходит к новому человеку, говорит, теперь он ваш отец, мать, любите и так далее. И пока все вот это терпят, то есть какие коллаборанты они или вот кто? Ну, вот, то есть какая степень униженности или отвергнутости должна быть в людях, чтобы они сказали, ну да, хорошо, мы теперь с этим человеком дверью как-то будем работать, несмотря на то, что с нами работал другой человек вот месяц, еще да. 3 месяца подготовили. Ну хорошо. Или вот у нас добрали со всем еще прям площадки звукорежиссера, прям на войну. Ну мы вспоминаем, что раньше кино было немым, мы же умеем снимать немое кино, а потом озвучивать. И снова как будто бы ничего не произошло. Ну, то есть, ну, мы же не муравьи, вот, что прям одного тут раздавила нога, и мы дальше потопали. Мне кажется, даже они все-таки как-то там переживают, приходят, что-то там усиками делают, и как будто бы есть у них какие-то эмоции. А вот здесь наблюдать за этим, да, очень больно. Вот. То есть тут фарсы хочется, конечно, это первая мысль у меня, конечно, это хочется снять, запечатлеть. Это потрясающий был бы репортаж или фильм по мотивам. Но на самом деле это продолжение какой-то бесконечной унижения, по-моему. Вот, которые люди зачем-то договорились. Ну, то есть зачем они знают, наверняка, мы с тобой не знаем, какие там заточки им дают в обмен на вот так, такой позор. Когда-то узнаем, и будет это, к сожалению, наверное, такой длинный, бесконечный, ужасно интересный сериал. Как все они будут выходить и рассказывать, почему это произошло.
Ну, давай попробуем определить. Мы любим всякие исторические аналогии проводить. Допустим, когда мы говорим про сталинское, допустим, время, что страх. Да, это вот даже такой был роман, по-моему, один из романов Анатолия Рыбакова, так, который так и назывался. Да? Или пьеса Афиногенова «Страх». Тоже хорошо помню, написанная в самое страшное время, вот в те самые 30-е годы. Сегодня можно тоже констатировать, что это главное, что разлито в атмосфере сегодня. И, собственно, это и определяет и поведение человека, героическое или, наоборот, малодушное, но это страх.
Могу только за киношный цех себе ответить. Но еще раз, я общаюсь там и с мамой, оставившейся там, и еще с другими людьми. Там нет какого-то страха. Есть понимание и принятие этих обстоятельств. А вот в кино, честно, я понял, что там такое количество ништяков, и в целом это как будто просто пошел град. Вот некое не самое страшное неудобство. Ну, иногда прилетает дрон. Хорошо, можно полчаса во время перестановки операторской техники обсудить, зачем, куда прилетел. Жить стало значительно лучше. То есть, когда мы уезжали, у нас было, чтобы ты понимала, от 20 до 40 минут выработки в день. Это, ну, то есть это физически на изматывание. Сейчас там 4-5 минут выработки в день кинокадра. И ты успеваешь все извести новые отношения и запутаться со старыми. И, ну и так далее. Не буду палить их всех. Тут, когда у тебя такое количество доказательств, вот просто визуальных перед кадром, что все классно, все наладилось, все наши с тобой разговоры, даже наше вот с тобой существование или существование каких-то новостей из Украины, это где-то там далеко, вот это далекий фон. Это даже не попадает. Не потому, что у них VPN не работает, потому что вот так работает их собственный шор, их навигатор. Так просто хочешь почувствовать себя хорошо и замечательно живешь.
Ты можешь себя так мысленно перенести вот в сегодняшнюю Москву 25-го года?
Да, я представлял это уже даже, да.
И что? Что там что ты делаешь? Куда ты идешь?
Я не думаю, что я бы делал... Ну, если, блин, видишь, я опять все равно о профессии говорю, а ты меня хочешь, наверное, на человеческий уровень. Ну, я бы вряд ли бы остался жить в Москве, скорее, ну, потому что, поскольку мою дверь уже там разрисовали этой буквой Z, ну, скорее всего, пришлось бы где-то там партизанить и тайком что-то снимать, собираться. Ну, как сейчас тайком некоторые оставшиеся приличные музыкальные группы проводят концерты. Ну, вот как-то так тайком существовать. Но... спокойно себя идущим я не могу представить. Мне, ну, от мысли, что кому-то пофиг на происходящее, мне тяжело с ними находиться. Ну, опять же, в ожидании. Мы здесь, кстати говоря, вот во Франции, в сегодняшней истории вот зашел в табачку, и мне человек, вспомнив о том, что я россиян, сказал, что «А вы знаете, что все здесь обожают Путина?» Вот я со всеми ругаюсь, потому что «Вы знаете это?» «Нет». Приходите вечером, я вас с ним познакомлю. Все обожают. Вот. А мы с тобой разговариваем о том, вот я думаю, я захожу в кофехаус, и вот приходят ребята с войны, начинают бравировать, что-то громить, и как с ними можно находиться в одном пространстве. Здесь это, увы, тоже.
Ну, ты знаешь, да, я тоже это знаю, и это не только русские запутинцы, которые из прежних кругов эмиграции по другим причинам, разъехавшиеся по странам европейским и на постсоветском пространстве, так, что, то, что мы называем ватой, ватниками, да, но и среди вполне себе респектабельных европейцев немало поклонников вот у этого образа. Это его, скажем так, художественная победа. Она, не знаю, будете согласиться со мной или нет, мне кажется, что она есть, она произошла давно. Это такая победа в информационной войне. Чем ты это объясняешь? Вот это вот очарование зла или очарованность злом?
Ну, конечно, мне бы хотелось в качестве лидера вот этого злобного движения видеть какого-нибудь Пригожина. Он куда более фактурный, живой, он, ну, в смысле, витальный, как человек, который говорит реально все, что он думает. Вот прям физически убьем, изнасилуем, подкупим, ну и так далее. То есть все, что вот сегодняшний царь сказать не может, ну, в открытую, во всяком случае, и через вот таких помощников ретранслирует. Я искал какое-то время это все в литературе и понял, что вот в нашем, надеюсь, это более любимом фильме про бесприданницу, вот был такой тихий, робкий Андреем Мягковым сыгранный персонаж.
Рандышев.
Да, или Ганни Иволгин в «Идиоте». Это вот человек, который ты не обращаешь внимания, а он в какой-то момент получает все и не доставать это никому вот, в итоге. Вот время Карандышевых пришло. Просто, да, у меня нет никаких талантов, никаких способностей. Я не умею ни талантом, ни умом ничего добиваться. Но если я кого-то убью, ограблю, вы мне поможете это скрыть. И дальше это все базируется на том, что все начали друг друга отлично прикрывать. И сейчас просто, ну, то есть трудно найти какого-то человека через одно-два рукопожатия как-то вот прямо не запачканного совершенно. Я поэтому говорю, у нас вот, если так разобраться, система компромиссов, наверное, главное сейчас, на чем вся эта вот хлипкая конструкция держится. Ты мне, я тебе, я молчу про твои грехи, ты про мои. Ну и вот дальше вот выстроилась, как выяснилось, такая страшная штука, которая сегодня убивает людей. Потому что ну, вот договорились молчать и не слушали Лёшу Навального, с его не врать. И...
Ну смотри, сакраментальный вопрос задаю, вечный за последние годы. Почему все так навернулось-то? Вот ты вспомнил Алексея Навального. На мой взгляд, это человек, который целое поколение привел, если не в политику, то в какую-то сделал, собственно, своими руками, выстроил гражданское общество, основы из целого поколения. А сейчас это, не знаю, как ты, я его определяю как такое поколение потерянное, если вот такими же терминами оперировать, которые нам знакомы по истории, потому что они все... подавляющее большинство либо в тюрьмах, либо бегут из страны, убежали из страны, абсолютно не понимающие, не представляющие, как свою жизнь дальше строить. Я не знаю, видел ли ты фильм Андрея Лошака «Возраст несогласия 2024», где он как раз познакомил нас с ребятами из штабов Навального, которые сейчас абсолютно разрушены, да, разрушены, остались и без лидера, без своего, ну, не люблю слово «вождь», но лидер точно, человека, которому они полностью доверяли, к вопросу о доверии, да, и ничего нет ни вчера, ни завтра. Каким образом это произошло? Чувствуешь ли ты, как художник, свою вину и ответственность за это, за то, что ничего не получилось, или, как говорит Миша Козырев, все навернулось, да? Почему это произошло?
Из середины вопроса, скажу, нет, не чувствую. Я точно знаю, что все, что я мог делать, и то, что предлагал Алексей делать, или его штаб, когда у меня не было своих идей, чего я мог бы сделать, если я не снимал кино, я проявлял любую активность. Я могу написать пост, сделать перепост, выйти в Государственную Думу и провести там многочасовой эфир и так далее. Ну, то есть все варианты, которые были, опять же, невозможны в рамках моей компетенции, моих там способностей, я осуществил. Знаешь, мне кажется, это вот хирургическое произошло разделение нас всех. И особенно, и это, кстати, очень умный ход, отдан должное главному злодею, он начал очень четко наказывать тех, кто был на вот, условно, у меня кадры стоят перед глазами, на первых митингах, когда убили Бориса Ефимовича, и вот люди уходили, и сейчас же практически вот эти первые два ряда, если ты посмотришь, ты поймешь, что вот убит, посажен в тюрьме, уехал, убит, посажен в тюрьме, уехал. Больше возглавлять людей уже никого не осталось, по большому счету. И тут большая степень ответственности лежит на тех людях, которые не верили, сомневались, задавали какие-то вопросы, предпочитали себя, а не окружение. Ну, то есть, и думали, что ну, за Навального нас не убивают, значит, за ним что-то кто-то стоит, ну и так далее. Вот все эти сомневающиеся, которым сегодня выход. Вот мы первый ряд ушел. Пожалуйста, вы что-то хотели сказать, вы что-то хотели сделать? Мы внимательны, вот просто мы готовы. Ну, из-за того, что вот те годы, все времена прикрывали мы их, сейчас могло бы быть время этих людей, но сейчас я понимаю, очень многим стало уже и страшно, и невозможно, и, ну и многие-многие-многие оправдания появились, потому что вот люди не слушали нас, не слушали всех этих предупреждений, что иначе дальше будет еще опаснее. Всего-то надо нам всем, ну хотя бы миллиону выйти и закоротить эти улицы и убрать эти автозаки. Хотя пример Беларуси показывает, что ну, есть еще другие механизмы подавления власти. Почему? Вот это долгий... Я когда читал книгу Алексея, как раз тоже вот задавался бесконечным вопросом, какой он молодец и гений по консолидации, по объединению людей, по умению существовать не только в режимах, в режиме лозунгов, и вот как сегодня. Это просто еще один девиз, еще одно какое-то обещание, а довольно все время креативные предложения. И правда, вот выясняется, что все, как это ни странно, держится на лидерах, на людях, которые предлагают, которые что-то делают. Когда их нет или им не дают возможность выступить, на них не обращают внимания, вот этот вот свет, ну вот все, к сожалению, да, и запахивает. И тут в этом во многом, наверное, есть, если так задуматься, вина как вот по-человечески, наверное, может быть, я тоже не... Хотя как будто бы я, мне кажется, всех, кого много читал, исследовал и поддерживал. Но, может быть, как бы где-то что-то проследил. Славе, ну как-то вот мы проследили и позволили этому случиться. Да. Хотя я не знаю, я сам не догадываюсь, я не знаю ни одного человека, который бы ее не знал до того, как она это совершила.
Давай напомним, кто это. Может быть, тоже все забыли. Ирина Славина, это журналистка нижегородская, которая сожгла себя около, напротив здания ФСБ.
ФСБ, да.
Ничего не случилось. И написала, что Российская Федерация...
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.
Ничего не произошло.
Наша Жанна д'Арк. Да. Вот, и мне тоже казалось, что мы вот должны вот сегодня проснуться в другой стране, которая как будто должна опомниться. Но скорость такой... Это опять же тоже вот... Не могу сказать, что это гениальный план, но скорость, такое количество... уничижительных, омерзительных, подлых, убийственных действий, которые совершает вот путинская власть, ну, вот на единицу площади, метра, сантиметра, ты не успеваешь отреагировать, не успеваешь пережить, потому что у тебя все время либо теракт, либо бомба улетела, либо кого-то посадили, либо просто какие-то когда-то приятные тебе люди вдруг произносят чудовищный текст и все это дезориентирует, дезфокусирует, но мне кажется, наша сейчас главная задача, сейчас я, как Алексей говорит, это все-таки обратить внимание на тех людей, кто сохраняет человеческое достоинство, кто умудряется противостоять, вот на это все не реагировать, а предлагать какое-то интересное дело.
Как тебе кажется, какая главная, скажем так, главный порог нашего общества, российского. Я, чтобы правильно быть понятой, я тоже часть российского общества, как и Алексей. Мы не говорим про тех, кто про уехавших и оставшихся, не про это. Потому что, когда мы еще были там и встречались на митингах, на акциях протеста или в судах, уже все равно было понятно, на мой взгляд, главная беда, согласен ты со мной или нет, это все-таки и первопричина, как любит говорить Путин, это равнодушие, абсолютное равнодушие. Я вот не случайно вспомнила Нику. Для меня это всегда было таким вот символом как раз неравнодушия по отношению к человеческой судьбе. А вот это вот равнодушие, оно всегда было свойственно, разливалось по улицам. Я помню прекрасно, когда на одной улице бьют дубинами молодых людей, тащат их по асфальту, а параллельно переулок, в котором людей это бесит и раздражает, что они тут все понавыходили. И они стараются это, чтобы не видеть, подальше быстрее пробежать мимо.
Не уверен, что это можно назвать равнодушием. Они, видишь, они агрессивно тебе показывают, что давайте, уйдите, не мешайте. Ты знаешь, забавно, ты мне напомнил, что я же вот так мне показалось, воспоминание, я же на сцене стоял, мне показалось, что как будто бы вот какое-то общее единение было в зале.
Конечно.
Была какая-то поддержка, я очень хорошо это было прочувствовал, а потом, когда увидел эти кадры, вырезанные, разумеется, из трансляции, я увидел в том числе молодого, прекрасно душного, вот так, если высокопарно называть это все, режиссер, который сегодня за вот теми фибрами души и так далее. Равно или мало души это, да я не уверен. Там отличный вопрос выгодоприобретения вот тех самых заточек, которые человек получает с тем, чтобы шинковать себе прекрасную Россию настоящую и прекрасную Европу, и прекрасный Дубай настоящего. Потому что ну, те конюшни, которые там открываются с сокровищами, они дают большие возможности. Сел, оседлал, и вот ты уже в Европе. Все, никаких проблем. То есть там что-то другое. Точно не равнодушие. Вот те люди, которые вот тогда хлопали или до этого выходили на улицы, это замечательные люди, которых... Я думаю, все еще большинство людей там осталось... Просто, повторяю, их некому возглавить и некому объяснить, а что делать дальше. Когда вот мы собирались на охотном ряду, когда Алексея посадили первый раз, вот я заметил, что люди... А давайте перекрывать. Вот давайте перекрывать. Я встаю на машину и говорю, давайте потом. Мы остаемся, ну и так далее. То есть вот, вот этой координации очень не хватает. Что, а если вот так, то что мы дальше делаем? Какая-то на горизонтальном уровне должна быть связь, коммуникация и понимание во имя чего, зачем, что будет, если что-то не то и так далее. Адвокаты тут там еще остаются чудесные, замечательные.
Да, вообще-то сегодня, даже мы про это не говорили, напомнить картине, да, вот российской, что адвокаты стали давно уже группой риска, когда их просто так по щелчку превратили в соучастников преступлений, которые якобы совершают их подзащитные. Вот, собственно, очень все легко это делает. Ну, о медике, о врачи. А давай вспомним Ивана Тищенко, хирурга, которого сейчас вот приговорили к 5, по-моему, годам, да, за то, что он когда-то отправил какую-то сумму в фонду борьбы с коррупцией ФБК. И приходят люди, между прочим, на суд приходят его коллеги, которые принесли белые халаты. И эти белые халаты на входе в судебный зал судебного заседания отбирают судебные приставы, потому что боятся, что это будет акция. Ну вот так. А есть Женя Беркович и Светлана Петричук, наши замечательные режиссеры, драматург и поэт, которые ни за что сидят в колонии. Я поражаюсь, конечно. Вот почему я говорю про равнодушие? Или это другое, или это только не меня?
Знаешь, это какой-то, мне кажется, придуманный, отлично сконструированный мирок, ну вот как, который и ты сама себе легко можешь представить. Я просто уже, к сожалению, повторяюсь, да, я снял об этом кино. Вот «Праздник» ровно о тех людях, для которых это все, да, есть какая-то блокада, она где-то там, вот за окнами машины. Есть Женя Беркович, который сидит, пишет посты удивительные и смелые. Есть Лёша Горинов, который пишет там письма, и я каждый раз плачу, потому что мне кажется, что он в этих письмах милее и свободнее, чем я. И как будто бы... Извини, сейчас соберусь. Как будто бы... Им удается обмануть себя таким образом, что все это существует либо где-то в прошлом, либо где-то на другой планете. Это с ним не происходит. Они живут в другой реальности, где этих людей нет, или они никак с ним не взаимосвязаны. Они ничем не обязаны. они должны сейчас думать о себе, а не как Алексей Навальный или Ирина Славина, о других людях. Вот в этом наше принципиальное отличие. Кто о чем и о ком задумывается. Ну вот. Но мне о них, честно говоря, думать и размышлять. Там, скорее всего, какой-то простой ответ. Ну, как-то интересен. Интересно, наверное, не себе, чтобы в них копаться. Не знаю.
Как эти времена изменили уже на сегодняшний момент картину первого плана? То есть как то, что выходит... мы с тобой говорим о каких-то внутренних материях, о переживаниях, о закулисьях, о темном человеческом, который внутри. Mm-hmm. А внешне это фестивали, это концерты, это спектакли, это кино. Что эта картина говорит? Изменилась ли она в принципе? Можно по ней что-то понять, что сегодня происходит в стране?
Мой любимый сайт теперь — это Guilty Pleasure, честно, называется «Все конкурсы РФ». Вот если вы посмотрите на то великообразие, многообразие подарков, призов, счастья, мероприятий, у вас сложится ощущение, что там либо 1 мая вот не прекращается, либо Новый год затянулся. То есть вот каждый день у вас праздник, у вас какое-то событие. Тут, кстати, еще дети вот подошли. Георгиевские ленточки, праздники, шари и так далее. То есть они создают даже не картину, а мне кажется, как будто бы эффект, ну, 4D, что с эффектом присутствия тебе дают сцену, чтобы тебя окружить, чтобы не было за этим шумом, фоном у тебя времени свои собственные мысли услышать. Но как будто бы происходит что-то не то. И задача в этом смысле нашего театрального киносообщества — это как можно сильнее, эффективнее вот эту блокаду вот этого, всех этих наших от тройничного нерва и дальше сосудов осуществить, чтобы люди не чувствовали, что с их молчаливого или какого-то активного, может быть, согласия творится сейчас смерть на другой части Земли. И здесь, впрочем, тоже не творится беззаконие. Просто не слушайте себя, не слышите себя. Все отлично. Вот каждый раз праздник, а если много кланяйтесь, подлизывайте, подписывайте, что нужно, вообще все у вас будет хорошо. Это договор. Тут там с душой, может быть, они могут приехать сюда и также восторгаться картинами, писать чудесные посты, потом возвращаться, привет, Ксения Анатольевна, и продавать свои репортажи с маньяками разных областей. Ничто не от меня. Не думай, что это только-только молодая душа. А картина, блин, ты прям в точку попала. Она сейчас, я такой вот радостный, пестрый, в блестках, в гламуре картинки еще никогда не видел. Вот такого количества предложений и эффективного приложения своей бездарности вот просто везде, как никогда. Лучше, я не знаю, только вот можно с Арабскими Эмиратами или Катаром сравнить вот, по степени вот этого вот выбрасывание денег в воздух.
А попытки сказать что-то сквозь экран, если мы говорим о кино и о сериальной продукции, попытка, то, что мы называли изоповым языком в советское время, сегодня существуют, возможно ли они? Могу просто направить, как мне кажется, вот это вот разрешенное время, которое можно говорить все, это время 90-х. Вот тут уж mm-hmm. можно не стесняться. И поэтому мы видим большое количество продукции, так или иначе посвященной именно этому времени. Но у меня все время ощущение, когда это сделано талантливо, я ловлю себя на том, что этот человек просто, этот автор, да, он это переносит в то время, но на самом-то деле он говорит про сегодняшний день. Или это мне хочется так думать? Как тебе кажется?
Я позволю себе рекламу концерта стендапа Кости Пушкина, который ровно про изопов язык посвятил и про сегодняшние времена посвятил свое выступление. Это безумно смешно, очень в том же время трогательно. Как оказывается, можно сегодня даже смешить и говорить все через изопов, но очень легко дешифрующиеся послания.
В России, да?
Да, он остается в России, он делает выступление, и он большая-большая умница. То есть для меня на сегодняшний день это очень сильный, смелый и выдающийся артист, несмотря на то, что он выступает, казалось бы, вот в соседнем жанре, в таком простом. Думаю, что, наверное, хотя в кино это почти невозможно из-за того, что слишком, повторяю, большие деньги, слишком много участников, и вероятность нарваться, ну, уже даже на стукача, на конченого человека, она равна 100% на сегодняшний день. Поэтому тут я просто не жду. Не знаю, кстати, ты вышла из Академии, Мика, ты смотришь каждый год эти фильмы?
А меня исключили, наверное, мы просто перестали присылать. Там так все делается. Никто не исключает. Точно так же, как «Большая книга», я тоже была членом большого жюри, но ты знаешь, там много-много-много-много людей, которым так же, как и Ники, рассылали списки и тексты книг. Никто не написал мне, типа, мы вас исключаем, пошла вон отсюда, ворожина. Нет, просто тебя как бы нет, и все. Сюда больше рассылка отменяется, сюда больше ничего не отправляете. Я думаю, что так.
Как мило.
Да.
Ну, окей.
То есть, возвращаясь к моему вопросу, да, то есть ты считаешь, ты пока не видишь вот такой попытки сегодня взгляда?
В кино не вижу. И не верю, что он возможен. Ну, чисто вот я прагматик, я режиссер, который на свои деньги снимал кино, поэтому я знаю цену слова, я знаю, как легко можно это уничтожить, закрыть и изничтожить. У нас два последних сериала запрещены в России. Их нет больше, даже на Ютубе. Поэтому нет, это невозможно. А вот со стендапом, как ни странно, Костя не единственный в этом смысле человек, просто он единственный, кто как раз вот ровно про «Издок в язык» посвятил весь концерт. Здесь на Ютубе вы найдете. Просто насладитесь. Это возможно. Это прям... Мне, как говорится, страшно немножко рекламировать его, потому что, ну, черт знает. Я пока не иноагент, но кто там сволочей разберет, когда это делает. Поэтому, может быть, моя рекомендация будет ему не впору. Но надеюсь, что все-таки там тоже какой-то здравый смысл победит. Какой-то башни Кремля. Все будет хорошо.
Были еще тоже такие надежды. Мне казалось, что сейчас, ну, с одной стороны, появятся какие-то высказывания антивоенные в художественной форме. И вдруг неожиданно оказалось, что первыми этот язык обрели поэты. А открылась какая-то невероятная, вот большой корпус какой-то антивоенной поэзии. Ну, имена не буду перечислять, все их знают, включая, кстати, Женю Беркович, которая совершенно блестящие стихи написала вот в это время войны, которые точно останутся, ну, вот таким золотым фондом этого времени, целой частью культуры. А музыка, да, это музыканты, это рок-музыканты, которые во многом, многие вообще поменяли свой художественный образ, как вот упомянутый тобой Дима Спирин, который был совсем другим, а сейчас это человек, кто просто настоящий рокер, трибун с таким вообще сердцем открытым. Вот. А кино? Почему нет кино? Документальное кино, наверное, да, вот такие формы, которые сегодня много снимаются про сегодняшнюю жизнь, в том числе и русскими, и российскими авторами.
А тут я поверну вот эту камеру в воображаемую сторону зрителя, потому что вот сейчас это как раз вот мы были тем первым флангом, который снимал независимое кино. А сейчас мы просто как бы первые два года миграции, если кто не знает, это справки бюрократии, и вот это действительно невозможно бросить кости, потому что вот ты носишь и свои, и вот еще 18 человек рядом с собой. Это ужасный, изматывающий достаточно процесс. То есть тут далеко и близко не до вот камеромото. Зрители на сегодняшний момент выбирают смотреть нелегально, пиратско, и более того, в России сейчас это реклама. Самый как бы выгодный бизнес. Ты просто создаешь канал, берешь, «Дорогая Казань» у нас сейчас портал для слива всего пиратского кино, и выпускаешь. Этим заняты все замечательные, когда-то и мной любимые, и мы с ними работали, артисты озвучаний, они делают дубляж, и более того, на всех языках, включая украинский. Вот. И пока зритель это оплачивает, пока зрители, ну, оплачивает в смысле бывает вниманием своим, люди не платят за это деньги, ну, вот ничего происходить не будет. А в России у них никто не спрашивает, им продвигают в карман, и за государственный счет творят пропаганду и полудичь. То есть тут я могу только призвать зрителей также немножко об этом задуматься, подумать о создании, ну, либо вот как мы кино в изгнании, значит, либо кинозрители в изгнании, или в поддержку, как угодно, назовите вот этот пароход, лишь бы он плыл. И вот выступить единым фронтом, как вот это получается музыкант, потому что зрители приходят на концерты, это позволяет артистам существовать, записывать альбомы, ну и так далее. Но вот у нас, чтобы это случилось, вот, к сожалению, мы выйти сейчас с фильмом, с готовым продуктом не можем, пока вот сведения не оценили, либо они каким-то образом вспомнят о том, что они те фильмы, которые они смотрели, почему-то решили, что за эту услугу можно никаким образом ничего не платить, и допуская эту возможность, не знаю, их подстригли, и волосы не понравилась стрижка. Ну, наверное, люди также не платят парикмахеру. Вот, так и в этом. Но сейчас это их время. Затем, что если вы хотите в этом смысле культурного преображения, изменений и разговора по душам с теми людьми, кто вам близок, понятен, чьи ценности и вкусы вы разделяете, ну вот это от них зависит. В меньшей степени, чем от нас.
Ну, тогда не могу не спросить тебя, что на тебя произвело сильное впечатление за вот последние годы, то, что тебе кажется важным, то, что ты увидел, прочитал или услышал, я имею в виду из каких-то вот творческих свершений, что называется.
Ну, самое сильное — это, конечно же, книга Алексея Навального. Хочется сказать две книги, потому что там две части, они... очень сильно отличается. Я очень боялся к ней подступаться, думал, что она меня просто расплющит, она меня расплющила. Вот, как будто бы я читаю Евангелие современное. И после нее, как ни странно, я перестал быть, скажу это, потому что были эпизоды, когда мне казалось, что я русофоб. Я уже просто не могу видеть этот флаг, этот триколор. И у меня были эпизоды жуткой аллергии на это, на все. Вот. Но когда я увидел фотографии с людьми, которые, и я в том числе тогда был тем людьми, кто голосовали, помнишь, что был предвыборный год, и те же были флаги, и было столько любви, столько надежды, и что вот во мне это как-то... очень много перевернуло и очень много вставило на какие-то свои места, потому что, ну, если это смерть напрасная, это все ни к чему, а я считаю, что нет, ни в коем случае, то да, можно дальше как будто бы плыть по течению. Но из почему-то вот первое, что приходит в голову, это книга. Удивительными местами невероятно смешная. То есть вот у нас политиков настолько остроумных, очаровательных, мне кажется, очень мало. Не хватит перечислять. В основном либо это вот пьющие с канцелляритом, либо вот не доставайся же ты никому. Нет больше на арене. Слушай, хочется ограничиться. На самом деле, думаю, надо перечитать какие-то воспоминания. Мне кажется, у нас эфира не хватит. Я об этом периодически пишу там либо в Телеграм-канале, либо в Фейсбуке, когда что-то происходит. Но как-то хочется промоутировать... дурацкое слово, напомнить еще раз и об этом человеке, о деле, самое главное его. Вот он был человеком дела, и самое сильное меня, в смысле, перепахавшее, это книга «Патриот».
Конечно же, ждем фильма Алексея Красовского. Но не знаю, я вот когда думала, о чем с тобой говорить буду, мне почему-то кажется, что... у тебя получился бы хороший документальный фильм. Вот такой фильм-фиксация. Потому что ты очень внимателен к деталям, к каким-то нюансам, которые не всегда можешь даже проговорить, что называется, объяснить, что это. Но вот это вот предощущение, то, что тебе удается всегда сделать в кино, мне кажется, оно очень важное сегодняшнее, потому что это именно в документальном кино. Я не знаю, смотрела ли ты, я все время слежу за теми документальными фильмами, которые делают украинские режиссеры, которые работают там, на войне, внутри войны. Это Мстислав Чернов и его два фильма потрясающих, посвященные 20 дней Мариуполю. Сейчас вот 2000 метров до Апрелевки, по-моему, называется его фильм, который тоже был в Каннах представлен. Вот это вот фиксация. Или фильмы того же вот Андрея Лышака, если мы говорим. Или фильмы Виталия Манского, важнейшие. Как, или фильмы Лозницы. Да, сейчас вот он выпустил художественную картину в «Два прокурора». До этого он занимался документалистикой, в том числе и «Днем сегодняшним». Это я как бы тебя уговаривала задуматься об этом. Что, мне кажется, у тебя получится. Вот твоя камера и ты, и твой взгляд. И герои, которых ты сам выбираешь.
Ну, мне хочется, чтобы встретились с тобой через год. Ты сказал, я договорила. Ну, может быть, пока о моих, так скажем, первых попытках ты знаешь. Надеюсь, мы с тобой это обсуждали вроде бы. Вот. Но это было еще несколько попыток, когда, ну, скорее, я выступал в роли консультанта-помощника, когда, ну, просто уже видишь какой-то там технический брак, и помогаешь людям собрать фильм. Но прямо так погружаться, у меня просто... Я люблю врать, вот, я люблю придумывать историю, я люблю сочинять. Мне хочется не рассказывать у костра, как я завалил мамонта, а придумать, как я вместе с другими людьми превратил этого мамонта в слона. Тут мне трудно свою породу в этом смысле как бы настолько. То есть надо, мне кажется, еще 1,5 года депрессии и еще каких-то потрясений, чтобы, да, прийти в состояние «я хочу только прям резать правду матку». А тех людей, которых ты назвала, я бесконечно уважаю. Я не знаю, мне кажется, ни одного фильма Шака, который я бы не видел. Или Манского. То есть все, что выходит, просто с колес. Рад, что Андрей сейчас тут рядом живет. Как будто бы переходить им дорогу, только, я не знаю, себя не уважать. У них так все это хорошо получается. Но, повторяю, кто себя знает? Фу-фу-фу, или как там полагается?
Ну, последнее, посмотрим. Да, финальное. За что, если бы мы сейчас с тобой сидели за столом, за что бы мы выпили с тобой, Лёш?
Как бывший врач, скажу за здоровье. Вот и твое, и мое, и близких, родных, и всех людей, чтобы не вот это банальное дожить, потому что сейчас надо жить. Вот сейчас это то, чего ужасно сильно нам, мне кажется, всем не хватает. Здоровье в сознании, в мыслях, в поступках, здоровых поступках. Вот. Не малодушных, не бездушных, а здоровых, тактичных, чтобы не навредить никому, ничем, по вот этой вот главной медицинской заповеди. Не навредить, и будет, мне кажется, с этим светлым здоровым румянцем жить приятней в сегодняшний день.
Прекрасно. Спасибо тебе большое за эти слова. Надеюсь, что не через год встретимся, а пораньше. Алексей Красовский, Ксения Ларина и наши дорогие зрители, пожалуйста, оставайтесь с нами. Спасибо тебе.
Тебе спасибо.